Здравствуйте. Ненастный циклон прошел сильными дождями по северо-западным центральным областям России и Поволжью. Сегодня центр циклона приблизится к Екатеринбургу, увлекая за собой и зону осадков. В средней полосе России погода улучшится, осадки прекратятся, а среднесуточная температура воздуха останется на 3-4 градуса выше нормы. Теплыми будут даже ночи, предупреждают синоптики. А вот в Сибири нагрянула настоящая зима. В одночасье улицы южносибирских городов Томска, Новосибирска, Кемерово оказались в снежных завалах. Высота снежного покрова вчера достигала 15-20 сантиметров. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем от 11 до 13 градусов тепла. В Москве днем преимущественно без осадков, около 14 выше нуля. Ветер западный 2,7 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Грузия. Предварительные итоги выборов в местные органы власти. Россия и Парламентская ассамблея Совета Европы. США. Сексуальный скандал, связанный с бывшим конгрессменом.
Возможно ли, по вашему мнению, обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией? Я напоминаю, вопрос, адресованный аудитории «Радио Свободу», связанный с главной темой утреннего эфира — обострения российско-грузинских отношений. Правящая в Грузии партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили выиграла выборы в органы местного самоуправления с большим преимуществом. Эти выборы Михаил Саакашвили ранее объявил референдумом о доверии себе. Репортаж Георгия Кабаладзе.
Основная интрига нынешних выборов в органы местного самоуправления Грузии, наряду с тем, что власти объявили эти выборы чуть ли не референдумом о поддержке позиции президента в противостоянии с Москвой, состояла еще и в том, что решался вопрос о будущем мэре столицы Грузии. Дело в том, что выборы проходили по смешанной, так называемой мажоритарно-пропорциональной системе. В каждом избирательном округе было по 2-3 мандата. Победитель, получивший больше голосов, чем соперник, получал все мандаты и в итоге будет иметь возможность выбрать мэра Тбилиси. Президент Саакашвили не скрывал, что в случае победы правящей партии «Единое национальное движение» его кандидатом станет нынешний мэр, один из его ближайших сподвижников Гиги Угулава. По предварительным, пока неофициальным данным, «Единое национальное движение» президента Саакашвили одержало более чем убедительную победу на выборах. При средней активности избирателей – около 45%. Правящая партия получила не меньше половины всех голосов, а по некоторым неофициальным данным – даже больше 50%. Михаил Саакашвили уже заявил, что он выиграл референдум о доверии его политике. По словам президента, цитирую: «Весь мир в эти дни смотрел на Грузию, поддержит ли народ нашу политику, и все убедились, какова позиция грузинского народа». Конец цитаты. Уже высказался и главный герой нынешних выборов, мэр Тбилиси, ближайший соратник президента Гиги Угулава. «Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в выборах. Огромное спасибо тем, кто поддержал нашу партию. Для нашей команды это особая политическая ответственность. Мы призываем всех объединиться в эту команду, поскольку мы – сила». 4-процентный барьер преодолели также несколько оппозиционных партий. Блок консерваторов и республиканцев, партия «Промышленность спасет Грузию», лейбористская партия. Однако самые успешные из них, консерваторы-республиканцы, получили в 7 раз меньше голосов, чем «Единое национальное движение». По словам лидера блока Тины Хидашели, власти сфальсифицировали результаты выборов. По словам Михаила Саакашвили, его команда получила мощный мандат для достижения главной цели – восстановления территориальной целостности Грузии. Таким образом, по мнению большинства наблюдателей, муниципальные выборы, по сути, действительно превратились в общенациональный референдум о доверии лично президенту Саакашвили, его команде и программе действий. И этот референдум Михаил Саакашвили безоговорочно выиграл.
О последних событиях в Грузии рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И я вновь приветствую находящуюся в нашей московской студии Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, возвращаемся к первополосным публикациям.
Да. Газета «Известия» изучает вопрос, по какому сценарию будут развиваться события на Украине, где случился новый раскол. Пропрезидентская партия «Наша Украина» прервала все переговоры с правящим сине-красно-малиновым триумвиратом и заявила об уходе в глухую оппозицию. Будет ли возрождена оранжевая коалиция? Пойдет ли Виктор Ющенко на воссоздание майдановского блока с Юлией Тимошенко? Или же собирается противостоять нынешнему премьер-министру, своему давнему сопернику Виктору Януковичу, в одиночку? Пока вопросов больше, чем ответов. Самые горячие головы договорились до того, что Верховную Раду чуть ли не ждет повторение московских событий октября 93-го года. Майдан, расстрел или раскол? Первая полоса газеты «Известия». Независимая газета, центральная первополосная публикация озаглавлена «Откупиться от Советов Европы». Страсбургский суд продолжает беспощадную войну с российским правом. Вчерашний день можно считать одним из самых горестных в истории взаимоотношений России и Европейского суда по правам человека в Страсбурге, полагает издание. Тогда стало известно сразу о двух положительных решениях, обязывающих российские власти расплатиться с жертвами неправомерных действий. От большинства недавних решений Страсбурга, касающихся нашей страны, их отличает одна общая черта. В обоих случаях подавались эти иски не российскими гражданами. 8 тысяч евро Москва будет должна выплатить высланному из страны гражданину Турции и еще 10 тысяч известной армии спасения, чью регистрацию ликвидировали в 2001 году. Еще одна публикация на первой полосе независимой газеты, об этом пишет также «Время новостей», и речь идет о том, что пока не затих скандал, связанный с хищениями ценностей из Эрмитажа, город на Неве уже взбудоражен очередным. Прокуратура Петербурга предъявила обвинение проректору по развитию материально-технической базы Санкт-Петербургского госуниверситета Льву Огневу и генеральному директору общества «Строительное дело СГ» Николаю Сотникову в рамках уголовного дела по статье 160, часть 4 УК «Присвоение или растрата имущества, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере». Речь идет о том, что в этом университете учился президент Владимир Путин. На это указывают все издания. Вчера президент Владимир Путин уволил все руководство силовых ведомств Карелии. Об этом сообщает на первой полосе издание «Газета». Указом президента освобождены от должностей начальник Карельского управления ФСБ и глава МВД республики. Кроме того, генеральный прокурор Юрий Чайка приказом отправил на пенсию за выслугу лет прокурора Карелии Владимира Панасенко. Итоги кандапоги. Первая полоса газеты «Газета». Новые известия пишут о том, что миллионы россиян живут в непосредственной близости к опасным объектам. В пятницу Госдума должна была рассмотреть во втором чтении закон об обязательном страховании ответственности при эксплуатации опасных объектов, однако его опять перенесли. Между тем, исход дела касается как минимум каждого второго из нас.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой мы вновь встретимся в студии через полчаса, и она продолжит нас знакомить с наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что обострение российско-грузинских отношений порождает в России волну ксенофобии. 20 нелегальных мигрантов из стран Африки утонули в Атлантическом океане, сообщила в четверг испанская полиция. Министры иностранных дел шести держав проводят сегодня в Лондоне переговоры по иранской ядерной проблеме. Об этом и многом другом слушайте в новостях на Радио Свобода примерно через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире Радио Свобода, час прессы, который пройдет из Санкт-Петербурга. Российско-грузинские отношения будут обсуждать политический обозреватель газеты «Петербургский час» ПИК Дмитрий Мотрич и член экспертно-аналитического совета при Комитете по делам СНГ и соотечественников Государственной Думы Борис Потоп-Пригора, ведущий Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00, время московское.
А теперь настало время новостей спорта. Завершились несколько матчей чемпионата национальной хоккейной лиги. Вот результаты некоторых из них. Нью-Йорк Рейнджерс одержал победу над Вашингтоном 5-2. Торонто выиграл у Оттавы 6-0. Питтсбург нанес поражение Филадельфии 4-0. Чикаго взял верх над Нэшвиллом со счетом 8-6. Теперь о тяжелой атлетике. Там же, на американском континенте, в Доминиканской республике, продолжается чемпионат мира. Вчера были разыграны еще два комплекта наград соревнований у мужчин в категории 85 килограммов. Золотую награду завоевал Андрей Рыбаков из Белоруссии. Второй результат у Асламбека Эдиева, россиянина, а третий у Тиграна Мартиросяна из Армении. У женщин в категории 75 килограммов золота досталось Чао Лей, китаянки, Надежда Евстюхина и Зарема Касаева, россиянки, заняли, соответственно, второе и третье места. Объединительный матч по шахматам за титул чемпиона мира продолжается в Элисте. Вчера в восьмой партии болгарин Веселин Топалов на 52-м ходу выиграл у российского гроссмейстера Владимира Крамника, и счет сравнялся в матче 4-4. Следующая, девятая партия, пройдет завтра, в субботу. Чемпионат мира по фехтованию продолжается в Турине. Теперь там проводятся уже командные соревнования. Вчера были разыграны два комплекта наград. У мужчин шпажистов победу одержала сборная Франции. Серебряная награда у команды Испании. На третьем месте сборная Украины. У женщин-раперисток, россиянки, завоевали золотые награды. В финале они выиграли у итальянок, а на третьей позиции сборная Южной Кореи. И команда России стала первой, сумевшей завоевать на этом чемпионате две золотые медали. Вчера стартовал так называемый НБА Европа Тур, в котором принимает участие несколько клубов из Национальной баскетбольной ассоциации, а также две команды из России, которые вчера встречались между собой. ЦСКА выиграл у Химок со счетом 94-78. Сан-Антонио взял верх над французским Вильербаном 115-90, а вот Филадельфия потерпела поражение от Барселоны 99-104. Пока это вся спортивная информация. В 12:50 по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Прессинг по будням».
В Москве 8:19. Вы слушаете Радио Свобода. В Страсбурге продолжается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. С 19 мая Россия занимает пост председателя Комитета министров. Полномочия заканчиваются 17 ноября 2006 года. Комитет министров Совета Европы – это руководящий и директивный орган организации, правительственный орган, в рамках которого на равноправной основе обсуждаются национальные подходы к решению проблем европейского общества и коллективный форум. Главная его задача – стоять на страже фундаментальных ценностей Совета и контроль соблюдения государствами-членами своих обязательств. С председателем Думского комитета по международным делам, главой российской делегации в ПАСЕ Константином Косачевым, побеседовал наш коллега Владимир Бабурин.
Когда Россия вступала на пост председательства в Комитете министров, был заявлен ее девиз «К единой Европе без разделительных линий». Как вы полагаете, удалось за эти 5 месяцев стереть какое-то количество этих самых разделительных линий?
Чудес не бывает, и за 5 месяцев трансформировать организацию, которая существует с 49-го года, конечно же, невозможно, и мы такой цели перед собой не ставили. Для нас Европа без разделительных линий – это прежде всего Европа единых стандартов, единых норм и правил поведения, где нет, скажем, оценки выборов в зависимости от того, кто на них побеждает, где права национальных меньшинств уважаются вне зависимости от того, на каком языке говорят эти национальные меньшинства, где к так называемым территориальным конфликтам или замороженным конфликтам подходят с одними и теми же стандартами. Вот что для нас Европа без разделительных линий. И я думаю, что определенную часть пути восстановление балансированности подходов Совета Европы мы все-таки прошли. Мы своим председательством удовлетворены. Мы считаем, что мы честно отработали. А уж какова будет оценка Совета Европы, мы еще посмотрим. Надеюсь, что она также будет положительной. Пока, во всяком случае, никаких претензий в адрес России на этот счет не звучит.
Вы упомянули достаточно больную проблему сохранения визового режима между Россией и европейскими странами. В первую очередь, то, о чем я сейчас хочу спросить, касается, конечно, стран Шенгенского соглашения. От лидеров многих из них приходилось уже слышать, что да, будет постепенно в какой-то степени облегчен визовый режим для российских граждан. На деле получается, поверьте мне, совсем наоборот. Вот практически каждый год собираюсь в какую-то европейскую страну, я на себя ощущаю, что этот режим ужесточается и ужесточается. Более того, предъявляются достаточно странные требования. Например, надо предъявлять выписку с банковского счета. И как-то я заметил консульскому офицеру, а как же банковская тайна? Пожалуйста, сохраняйте ее, сказал мне, улыбнувшись, но наше право тогда не давать вам визу. Вы европейским коллегам обращали их внимание на это?
Да, разумеется. Нас также тревожат эти тенденции, и проект облегчения визовых процедур и появился, собственно говоря, в качестве ответа на эти тяжелые тенденции. Надо сказать, что мы в этом году, 25 мая, в Сочи подписали соглашение об облегчении визовых процедур с Евросоюзом, которое пока в силу не вступило. То есть все, что вы, Владимир, описываете, как раз и является нынешней ситуацией, от которой мы бежим. Вот это соглашение об облегчении визовых процедур пока рассматривается нашими правительственными органами, оно пока не внесено на ратификацию в Государственную Думу. Соответственно, предстоит ратификация во всех 25 национальных парламентах Европейского Союза. Возможно, она будет не совсем простой. И если эти документы вступят в силу, и вы, и я, и все наши сограждане разницу почувствуют, что называется, сразу. Речь идет о возможности для очень многих категорий граждан. Это и ученые, и студенты, и бизнесмены, и деятели культуры, и журналисты. Получать визы многократные сроком до 5 лет на достаточно простых условиях. Так что даже если с вас и потребуют один раз выписку из банковского счета, то уж в дальнейшем вы 5 лет сможете этим счетом пользоваться без контроля каких бы то ни было пограничных чиновников.
С председателем Думского комитета по международным делам, главой российской делегации в ПАСЕ Константином Косачевым беседовал наш коллега Владимир Бабурин.
Московское время 8 часов 23 минуты. В продолжении утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Сексуальный скандал, связанный с бывшим конгрессменом, может стоить место спикеру Конгресса. США не готовы принять идею ядерной Северной Кореи. Секрет здоровой старости открывают американские медики. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сексуальные прегрешения бывшего конгрессмена, который якобы вел интимную переписку с юными практикантами в Конгрессе, могут дорого обойтись республиканской партии. В четверг спикер Палаты представителей Деннис Хастерт был вынужден защищаться от призывов уйти в отставку в наказание за сокрытие прегрешений конгрессмена, в то время как Конгресс организовал специальную комиссию по этике для расследования этой истории. Слово Алану Давыдову.
Деннис Хастерт заявил, что в отставку он не уйдет, и даже более того, рассчитывает продолжить свою деятельность в Конгрессе следующего созыва. Я выставляю свою кандидатуру на приближающихся выборах в Нижнюю Палату и, видимо, одержу победу, после чего рассчитываю стать спикером. Хастерт вышел к журналистам через неделю после того, как разразился скандал вокруг скабрёзных электронных посланий теперь уже бывшего конгрессмена Марка Фоли мальчишкам, посыльным Конгресса. Спикер Нижней Палаты заявил, что сожалеет о произошедшем и что республиканские лидеры готовы нести ответ, если потребуется. Что касается вопроса практикантов и связанного с ними происшествия в Конгрессе, то я глубоко огорчен случившимся. Если по существу, то мы готовы за это отвечать. Как принято говорить в Вашингтоне, это наша ответственность и ничья больше. После стремительной отставки Фоли под грузом опубликованных в СМИ сообщений о его письменных приставаниях к несовершеннолетним, спикер Конгресса Хастерт стал объектом яростной критики, прежде всего со стороны демократов, которые утверждают, что он, скорее всего, знал о противоестественных склонностях Фоли, но не спешил выносить ссоры из избы. Лидеры республиканцев в Конгрессе продолжают поддерживать Хастерта, считая нападки на него производным и без того острых межпартийных распри. Однако в воздухе витает вопрос, муссируемый демократами. Если Хастерт ничего не знал об увлечениях Фоли до последнего момента, то кто из лидеров Конгресса знал об этой переписке и покрывал конгрессмена Фоли? Мне неизвестно, кто о чем знал и когда. Вот почему мы хотим провести соответствующее расследование. Будь это сотрудники моего аппарата или другие люди в Конгрессе, к ним будут приняты надлежащие меры. Будут эти меры выражены административным взысканием или судебным преследованием, Деннис Хастерт не уточнил. Самого Фоли расследование Конгресса не коснется, поскольку он уже сложил с себя полномочия конгрессмена. Им займется федеральный Федеральное бюро расследований. Между тем, Комитет Нижней палаты Конгресса по этике объявил, что начинает полномасштабное двухпартийное расследование, которое может занять несколько недель. При этом десятки законодателей и их помощников могут быть привлечены к даче показаний. Как сообщил Деннис Хастерт, сама программа стажировки школьников в Конгрессе будет подвергнута пересмотру с целью усиления безопасности юных практикантов и, в частности, ограждения их от сексуальных домогательств в стенах Конгресса.
Рассказывал Алан Давыдов.
«Мы не смиримся с идеей Северной ядерной Кореи», заявил в четверг помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. В случае проведения Пхеньяном ядерных испытаний Соединенные Штаты, по его словам, будут вынуждены действовать решительно. Это предупреждение последовало через день после сенсационного заявления Пхеньяна о намерении провести ядерные тесты. Насколько вероятно, что Пхеньян в самом деле близок к созданию атомной бомбы? Я задал этот вопрос американскому военному эксперту, сотруднику фонда наследия Бейкеру Спрингу. Я подозреваю, что у северокорейского режима в самом деле есть ядерные устройства, которые они намерены испытать. Пхеньян неприятно удивлял нас последние полтора десятилетия. Он сумел скрыть истинные масштабы своих экспериментов с ядерным реактором в 90-е годы от международных инспекторов, находившихся на территории страны. У западных разведок, насколько мне известно, не было данных о том, что корейцы сумели обогатить уран. Если они в самом деле смогут взорвать ядерное устройство, то мы, по крайней мере, узнаем, насколько далеко они зашли в своей подпольной программе обогащения урана. А что можно сказать о том, насколько решительно сейчас настроен Вашингтон? Я думаю, что США предпримут дополнительные меры, чтобы изолировать северокорейский режим и дипломатически, и экономически, и, если необходимо, с помощью военных мер. Этим предупреждением о проведении ядерных испытаний Пхеньян наконец-то серьезно встревожил Пекин, который был его верным патроном, и даже Южную Корею, которая надеялась, грубо говоря, приручить Ким Чен Ира и пыталась пресечь американские попытки резкого давления на Пхеньян. Если ядерные тесты будут проведены, я думаю, главные игроки в регионе с гораздо большим пониманием отнесутся к идее Вашингтона об осуществлении совместной стратегии полного международного неприятия режима. Как вы считаете, а можно ли вообще договориться о чем-то с Северной Кореей? Знаем ли мы, что хочет Пхеньян? Ведь в последние 10 лет он отбрасывал самые щедрые предложения. Я думаю, что корейцы почти маниакально озабочены только тем, как сохранить режим. И в силу изолированности их представления о том, как этого добиться, могут выглядеть, на наш взгляд, нелогичными, если не сказать дикими. Не исключено, что Ким Чен Ир считает, что в атомной бомбе его спасение. Какими предложениями, аргументами, посулами можно убедить его в противном, пока непонятно. Говорил американский политолог Бейкер Спринг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Перспектива отношений между Россией и Грузией. Секрет здоровой старости. Новый тип компьютерной памяти. Сегодня в час дня на волнах «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». В гостях у Татьяны Ткачук, директор Института тонатотерапии Владимир Баскаков. Он утверждает, что введение человека в состояние смерти можно использовать в лечебных целях. Программа пройдет в записи и повторится в час ночи. «Личное дело» в час дня. Время московское.
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Из Тбилиси в Москву сегодня на двух самолетах МЧС России будут доставлены 180 российских граждан. Это люди, которые находились в Грузии по личным или служебным делам и не успели уехать оттуда до приостановки России транспортного сообщения с Грузией. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что обострение российско-грузинских отношений порождает в России волну ксенофобии. Саакашвили отметил также, что санкции, введенные Россией против Грузии, вряд ли нанесут серьезный вред грузинской экономике. Правящая в Грузии партия «Национальное движение» лидирует на выборах в местные органы власти, состоявшихся в четверг. Министры иностранных дел шести держав проводят сегодня в Лондоне переговоры по иранской ядерной проблеме. Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсудят возможные меры против Ирана, который отказался выполнить главное требование Совета безопасности ООН прекратить работы по обогащению урана. В Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 22 человека. Госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом в Багдаде. Она провела переговоры с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. В этом году в мире погибло 75 журналистов. По данным Международной ассоциации газет, это самый высокий показатель за все время, пока ведется подобная статистика. 20 нелегальных мигрантов из стран Африки утонули в Атлантическом океане, сообщила в четверг испанская полиция. Трагедия произошла недалеко от побережья Канарских островов. В Самаре в четверг вечером взорвана автомашина кандидата в мэры города Виктора Тархова. Сам Тархов не пострадал. Ведется следствие. В Карелии несколько громких отставок. Снят из должности начальник управления республиканского ФСБ, министр внутренних дел и прокурор республики. Политологи связывают отставки с недавними событиями в карельском городе Кондопога. В Москве обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива» приостановили голодовку. Акция будет возобновлена, если проблемы вкладчиков не будут решены.
Теперь коротко о погоде в российской столице. В выходные дни погода москвичей опять порадует. Погожий антициклон с Азорских островов принесет в центр России теплую и сухую погоду. Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до 15 градусов тепла. А сегодня в Москве будет днем преимущественно без осадков от 12 до 14 выше нуля. Ветер западный 2,7 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Возвращаемся к главной теме, к взаимоотношениям России и Грузии, точнее о блокаде уже Грузии речь пойдет сейчас, которая отразилась на морских перевозках, естественно, тоже. В порту города Новороссийска задержаны два судна под флагом Грузии. После проведенной на рейде проверки они были признаны несоответствующими требованиям международных стандартов. Этим судам запрещен вход в порт Новороссийска, продолжает Геннадий Шляхов.
Суда под флагами третьих стран и транзитные грузы, следующие через порты Грузии в Россию, под санкции не подпадают. Об этом заявил начальник администрации морского порта Новороссийска Владимир Ерыгин. Так, болгарский паром, следовавший рейсом Бургас-Поти-Новороссийск, без всяких проблем пришвартовался к причалам Южного порта. На его борту находилось более 30 большегрузных автомобилей, принадлежащих Болгарии, Армении, России и Германии. Среди них были и грузинские машины, которые из порта не выпустили. Вот что по этому поводу сообщили в пресс-службе администрации города Новороссийска.
Было 7 машин грузовозов грузинских, которых задержали транспортная милиция. Нет, не по поводу претензий.
В Краснодаре отдел оформления виз и приглашений Управления Федеральной миграционной службы приостановил деятельность одной из туристических фирм. В ходе проведенной проверки выяснилось, что данная компания оформляла туристические визы гражданам Грузии, которые, прибыв в Краснодарский край, занимались незаконной трудовой деятельностью. Вот как прокомментировала ситуацию начальник пресс-службы Татьяна Шершнева.
Фирма, которая занимается вызовом иностранных граждан, туристическое направление. Но они никакого отношения к туризму не имеют. Просто как бы по честным приглашениям с целью как нелегально работать в крае.
В ходе проверки, проведенной Управлением Федеральной миграционной службы по Краснодарскому краю, были выявлены три гражданина Грузии, оформившие визу через эту турфирму. Они будут выдворены на родину без права посещать Россию в течение 10 лет. Транспортная блокада Грузии коснулась воздушных и морских пассажирских перевозок. Отменен регулярный рейс «Кометы» из Сочи в Батуми, как сообщили в администрации морского порта, по техническим причинам. Прекращены полеты в Тбилиси. Грузинская диаспора, проживающая в Сочи, лояльно отнеслась к действиям российского правительства. Вот что говорит председатель грузинской национально-культурной общины «Иверия» Семен Учадзе.
Допустим, из 100 человек, которых сегодня сочинцы назовут, 1-2 человека могут резко высказаться. Но это не все. Кто будет слушать одного двух человек? Их даже никто не слушает. Так что здесь большого конфликта не будет, я вам гарантирую. Ни в каких областях. У нас ничего не нарушилось, никаких ситуаций. Мы сохранили свое лицо, лицо сочинца, межнациональное такое, гармоничное. И мы его продолжаем сохранять.
Неизменным сохранился порядок пересечения абхазского участка российско-грузинской границы по реке Псоу. Безвизовый режим, как для граждан непризнанной республики, так и для россиян, остался прежним. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
И в продолжении темы Алексей Завьялов поинтересовался у жителей Вологды, возможно ли обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией.
Я думаю, что межнациональные конфликты в России никогда не прекращались. Но в такой ситуации, возможно, активизируются какие-то организации, которые обычно у нас занимаются избиением тех, кого они называют кавказцами или черными. Я боюсь, что, как всегда, наверное, будут бить армян. Это безобразно, это позорит страну.
Я думаю, что нет. Каждый народ имеет того правителя, которого достоин. Но, тем не менее, простым, допустим, грузинам, простым людям, армянам, азербайджанцам, я отношусь абсолютно адекватно. Они простые люди, они просто поставлены в такие условия. Мне кажется, большинство россиян думают так же, как я. Есть уроды, и среди русских тоже уроды. Причем тут межнациональная рознь?
Мне кажется, что весь этот конфликт с Грузией вообще затеяли для того, чтобы обострить национальные отношения. В частности, для того, чтобы из Москвы выжить мафиозный грузинский бизнес. Потому что вот еще пару лет назад невозможно было представить, что в Москве за два дня закрываются Golden Palace и Кристалл. В Вологде тоже, конечно, может начаться. На рынках могут устроить тоже примерно, что в Карелии устроили в Кондопаге. Все что угодно может быть.
Мне кажется, что обострение отношений каких-то межнациональных в России невозможно. Грузия здесь не играет никакой роли. И отношения ни с Грузией, ни с другими странами. Потому что в России уже очень сложившаяся такая веками, годами, десятилетиями ситуация. Очень многие народы живут очень долго друг с другом в составе России. Уже привыкли к друг другу. Воспринимают себя, может быть, как часть большой страны и как единое целое.
Я думаю, нет, потому что куда уж более. Итак, у нас та часть социума, которая терпеть не может по какой-то причине Грузии и других представителей Кавказа, они их и так терпеть не могут и, в общем-то, останутся при своем мнении. А те, кто толерантны, те и останутся толерантны. В общем-то, это ничего не меняет, мне кажется.
Ну, у меня с грузинами как были отношения, так и есть отношения. Это ведь не те люди, с которыми мы, простой народ, будем конфликтовать. Нам-то это не надо. Нужно это, наверное, властям. Это не простому смертному нам надо. Это высшим чинам.
Никакого обострения внутри России межнациональных отношений не будет, потому что, во-первых, это проблема внешнеполитическая, по большому счету. Второе, мне кажется, наше правительство заняли очень правильную, взвешенную позицию, которая, ну, уже привела на данный момент к тому, что общество, так сказать, консолидируется.
Насколько так мне жители кажется... Вологды отвечали на вопрос, возможно ли, по вашему мнению, обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
А вот что думают на сей счет наши слушатели. Конечно, грузины или азербайджанцы и прочие интернационалисты, считает Александр Добрый, будут кричать, что они хорошие, не высылайте их. А я, как русский человек, хочу сказать Путину спасибо. Лидия по Грузии выбрана верно, хватит Россию вытирать ноги. Госпожа Майорова из Москвы пишет о том, что Россия пустилась во все тяжкие, и остановить ее уже невозможно. Теперь все мировое сообщество должно попросту спасать эту маленькую, красивейшую культурную страну. Такого еще не было. А вот москвичка Ирина еще более категорична. То, что Россия творит с Грузией, настоящая вакханалия, ленинградская блокада. Вчера узнали, что грузинские автолюбители уже давят на дорогах в Москве россиян. Так стыдно. Ну что ж, большое спасибо всем, кто принял участие сегодня в интерактивной части нашего утреннего эфира.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 8:39. Продолжает утренний эфир «Новости науки».
Группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработала принципиально новый тип памяти на основе вирусов табачной мозаики, растительного вируса классического объекта генно-инженерных и вирусологических исследований. Частицы этого вируса представляют собой молекулу РНК, одетую в чехол из белков. Ученые присоединили к белкам вируса положительно заряженные платиновые частицы. При приложении внешнего электрического поля заряды смещаются, переводя вирус в другое состояние. Это состояние сохраняется и после выключения поля, но может быть изменено на начальное приложением противоположного поля. Таким образом, вирусная частица может служить запоминающим устройством с двумя состояниями. Время доступа к такой памяти составляет около микросекунды. Специалисты международной экологической организации Conservation International в ходе экспедиции в Бразилию в бассейн Амазонки нашли и описали 40 новых видов животных. Среди обнаруженных видов – бесхвостые амфибии, птицы и млекопитающие. Ранее Conservation International провела две очень успешные экспедиции на острова Папуа-Новая Гвинея, в ходе которых также были открыты новые виды животных. В следующем году на орбиту будут выведены два российских научно-исследовательских спутника – «Коронос-Фотон» и «Радиоастрон». «Коронос-Фотон» предназначен для климатологических исследований. Он должен быть выведен на круговую орбиту высотой около 550 километров. «Радиоастрон» представляет собой астрофизическую обсерваторию. С ее помощью ученые будут изучать межпланетное и межзвездное пространство, солнечный ветер, активные ядра галактик, окрестности черных дыр и квазары. Оба спутника предполагается запустить в космос при помощи украинской ракеты-носителя «Зенит» с космодрома Байконур. Исследователи из Музея естественной истории Университета Осло в Норвегии обнаружили на одном из островов архипелага Свалбард, расположенного между Норвегией и Северным полюсом, 28 скелетов морских динозавров, живших 150 миллионов лет назад. Среди них новый вид плезиозавра длиной более 8 метров, длина черепа животного 3 метра, зубы размером с банан, а позвонки с тарелку. Монстр пока не получил официального названия.
С новостями науки Александр Костинский.
Ну а утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится вновь Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, это время наиболее интересных публикаций.
И таковой мне сегодня показалась публикация в газете «Коммерсант», автор Григорий Ревзин. Озаглавлена она «Парное катание». По состоянию здоровья я вынужден был месяц лежать и смотреть телевизор. Так много я не смотрела его с детства, когда болела бабушка. Могу сказать, что телевизор с тех пор сильно изменился. У нее был с линзой, а передают, как мне показалось, то же самое. Тогда были новости и фигурные катания, и теперь новости и фигурное катание. Катаются одновременно и по первому, и по второму каналу, и в эти выходные, и тут, и там финал. Суть программ конкурсов, как выяснилось, все знают, а для меня она была откровением. Там все дело в том, что один умеет кататься на коньках, но малоизвестен, а второй не умеет, но его все знают. Их соединяют в пару, и они едут. Поразительное открытие. Тут Михаил Жванецкий в программе «Дежурный по стране» рассказал случай о взятках. Он беседовал о взятках с очень высоким чиновным лицом, и он, смелый сатирик, спросил чиновное лицо: «Что ж у вас взятки?» А тот отвечает: «А что ж у вас аншлаг?» И мне, говорит Михаил Жванецкий, нечего было ему ответить. Я, честно сказать, сначала не совсем понял связь. То есть почему, если на телевидении аншлаг, то тогда и чиновникам можно брать взятки? Какая тут, собственно, мысль? Но потом до меня дошло. Мысль такая. Порядок на телевидении есть порядок государства. А если в телевизоре аншлаг, тогда, конечно, что ж вы хотите от чиновников? Это я к фигурному катанию веду. Я хочу сказать, что по сравнению с программой 35-летней давности, когда болела бабушка, фигурное катание улучшилось, а новостные программы ухудшились. Там все катится, а здесь наоборот. Я имею в виду и внешнюю политику, например, Грузию, и внутреннюю, опять же, например, Грузию, в смысле ресторанов, вин-казино, и вообще все остальное. В новостных программах все время показывают одних и тех же людей. То премьеров Радкова, то министра Лаврова, то вице-премьера Медведева, то вице-премьера Иванова, то спикера Грызлова, многих разных известных людей. У них на лице написано, что они очень известные, но кататься совсем не умеют. Ни в отношениях с Грузией, ни в нацпроектах, ни в замене «Газпромом» печек в деревне на газ они ни до чего путного не докатятся. И даже если они случайно переедут в соседнюю программу, то есть из новостей фигурное катание, то и там упадут. А у некоторых выражение лица такое, что прямо сейчас упадут. Это, кстати, новая тенденция, что прямо сейчас упадут. Еще недавно они как-то увереннее держались. А вдруг эта мода прошла? Сначала показывают президента Путина, он дает поручение. У него вид уверенный, но какой-то брезгливый, дескать, опять не прыгнут. А потом, скажем, спикера Грызлова, и он посматривает наверх, где только что был Путин. Говорит нервно, усы усталые, чувствуется, сейчас упадет. Это я не к тому, что сейчас снимут именно спикера, упаси бог. У всех одно и то же. Сначала взгляд вверх опасливый, потом вниз неуверенный, бегающий, с мукой в глазах. Чувствуется, у них сейчас по программе прыжок вверх, они уже пробовали и знают, что здорово навернуться. Я это к тому, что вот в фигурном катании придумали замечательную схему. Каждому известному представили такого, который умеет кататься. Нельзя ли и в остальных сферах то же самое? Соединить их по специалистами, чтобы выступали пары. Спикер – специалист, министр – специалист и так далее. Конечно, экспериментально, но во имя уверенности в завтрашнем дне можно бы попробовать.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства упорядочить правила работы в стране иностранцев. В Самаре в четверг вечером взорвана автомашина кандидата в мэр города Виктора Тархова. Правящая в Грузии партия «Национальное движение» лидирует на выборах в местные органы власти, состоявшихся в четверг. Об этом и многом другом через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня «Радио Свобода» заканчивает цикл дискуссий о перспективах взаимоотношений между Россией и Грузией диалогом между известным московским журналистом Людмилой Телень и главным редактором тбилисского журнала «Русский клуб» Александром Светиковым. Ведет беседу наш корреспондент Олег Косов.
Россия и Грузия. Насколько крепка духовная связь между двумя странами? Наши собеседники. Известный московский журналист Людмила Телень, московская студия «Радио Свобода», Тбилисская студия «Радио Свобода», редактор журнала «Русский клуб», директор Дома музея Смирновых при Кавказском доме Александр Сватиков. Первый вопрос к вам, Людмила. Много ли у вас друзей грузин, живущих в Москве или Тбилиси, или просто друзей, живущих в Грузии?
Вы знаете, у меня есть и друзья, живущие в Грузии, есть и грузины, живущие в Москве. Мне кажется, что связи между нашими двумя народами, они настолько крепкие, что нет в России человека, у которого не было бы связи с Грузией.
Александр, скажите, пожалуйста, вот ваш журнал называется «Русский клуб». Он издается в Тбилиси. Кто его читатели?
Так получилось, что в прошлом году был отмечен 160-летний юбилей Русского драматического театра имени Грибоедова в Грузии. И в тот же год, в октябре месяце, решено было выпустить пробный номер, первый номер «Русского клуба». Сама эта международная организация существует в Грузии уже не первый год, набирает обороты, в общем-то, деятельность у нее достаточно разносторонняя. И вот появилось желание выпустить это периодическое издание. Журнал небольшой по объему, это общественно-художественное издание. Прежде всего, нас интересуют, конечно, вот эти традиционные русско-грузинские культурные взаимосвязи абсолютно во всех сферах. Журнал, который продержался, в общем-то, один год, и есть уже какая-то возможность подводить итоги. Его читают и русские, его читают и грузины, его читают так называемая русскоязычная часть населения Грузии. Это и армяне, греки, евреи. В общем-то, вы помните, что в 80-е годы здесь жили представители более 100 национальностей. Сегодня многие из них по-прежнему проживают в Грузии.
Да. А вы чувствуете, что аудитория русскоязычная сужается? Многие мои друзья говорят о том, что грузинская молодежь лучше говорит значительно по-английски, чем по-русски.
Но, кстати, в молодежи тоже постоянно растет интерес к русскому языку. В очень многих состоятельных семьях люди ищут воспитательницу, владеющую русским языком, приглашают для того, чтобы дети в равной степени владели и русским языком. И вы знаете, когда вот за последние годы к нам приезжали десанты писателей и поэтов из России, 3/4 зала, где происходили встречи с ними, в основном заполняла грузинская молодежь. И грузинские поэты сегодня с удовольствием публикуются на русском языке в русских периодических изданиях. Так что вот эта необходимость продолжения тех взаимосвязи, которые были, которые исконны, которые традиционны, она все-таки жива, и потребность в этом достаточно большая.
Людмила, скажите, пожалуйста, вот последние годы очень много и в России, и в Грузии сказано о том, что нас разъединяет. А как вы считаете, что объединяет Россию и Грузию?
Конечно, объединяет прошлое, история, близкие отношения в прошлом, но мне кажется, что нас еще объединяет будущее. Когда Грузия говорит, что она ориентируется на Европу и ее путь в Европу, и наиболее мыслящие люди в России говорят о том, что Россия тоже должна ориентироваться на Европу, это и есть наше общее будущее. И я думаю, что вот на этом новом витке будут совершенно новые отношения между Грузией и Россией. Они не будут такими тяжкими политически, экономически, как они есть сегодня. Они будут принципиально другими. Они будут отношениями двух цивилизованных стран, двух цивилизованных народов, которые сумеют говорить на равных, уважительно, которые будут с уважением относиться и к традициям друг друга, и беречь то общее, что есть, не бояться, не стыдиться этого общего, а хранить его и как-то развивать. есть вопрос в том, насколько наши страны сумеют войти в цивилизованный мир, сумеют продвинуться действительно к цивилизованной объединенной Европе. И если они это сумеют сделать, я уверена, что отношения между Грузией и Россией как странами и отношения между людьми, которые живут в Грузии, живут в России, будут достойными, достойными этих великих стран.
Александр, по-вашему, сохраняются ли духовные нити между грузинами и русскими сегодня?
Вы знаете, они не только сохраняются, но и развиваются, потому что вот это новое поколение в течение последних 6 лет сделало достаточно много для того, чтобы эти нити не были оборваны, потому что разрыв этих нитей проходит иногда не просто по политической составляющей, по культурной составляющей. Как правило, это чаще всего проходит раздел внутри семьи. Огромное количество смешанных браков, которые были и остаются в Грузии. Люди-носители и русской культуры, и грузинской культуры. Поэтому разрыв этот просто практически невозможен. Как бы ни пытались некоторые все это сделать, но тем не менее есть надежда на то, что мы все это переживем, и будет нормальная цивилизованная жизнь. Я очень часто выезжаю в грузинскую провинцию. Там сохранилась та прослойка, которая великолепно помнит все то, что было, которая очень живо интересуется тем, что происходит сегодня, почему эти сложные отношения, кто в этом виноват. Каждая сторона, конечно, пытается взять и толику ответственности на себя. Несколько месяцев назад в Вологодыхе, это маленький городок почти на границе Грузии, меня пригласили в одну семью, накрыли, как всегда, очень... богатый грузинский стол, были великолепные тосты, но во второй половине, как правило, в общем-то, это такая традиционная грузинская форма, когда тосты перемежаются шутками, рассказами и обязательно песнопениями. Не только традиционными грузинскими, но когда они в честь гостей из столицы запели русские романсы, это надо было слышать. Великолепные грузинские голоса, совершенно феноменальный репертуар, которому сегодня может позавидовать очень многие московские коллективы. Все это живо.
А русско-грузинских духов в связях рассуждали московская студия радио «Свобода» Людмила Телин, известный московский журналист, и тбилисская студия радио «Свобода» Александр Сватиков, редактор журнала «Русский клуб», директор Дома музея Смирновых при Кавказском доме. Вел программу Олег Усов.
Далее в нашем эфире калейдоскоп американских событий. Слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как остаться здоровым в старости. Неожиданные результаты исследования. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джон Марк Карр, арестованный несколько недель назад в Таиланде по подозрению в убийстве юной королевы красоты Жан-Бене Рамси и триумфально доставленный в Америку в наручниках следователями из Колорадо, стал в четверг свободным человеком. Удивительная одиссея человека с явно расстроенной психикой, который, казалось, признал вину в совершении одного из самых таинственных преступлений последних лет, обернулась полным фиаско и прокуратуры Колорадо, и прессы, бурно освещавшей арест Карра, приняв поначалу теорию прокуратуры за доказанную версию. Между тем, образцы ДНК, взятые на месте преступления, не совпали с его ДНК. А в четверг прокуратура Калифорнии, куда Карр был отправлен из Колорадо, чтобы предстать перед судом по обвинению в хранении детской порнографии, решила закрыть дело за отсутствием улик. Улики, порноснимки, обнаруженные на его компьютере, были утеряны полицией. Американское движение за узаконивание однополых браков потерпело в четверг еще одно серьезное поражение. Вслед за судами в Нью-Йорке и Вашингтоне апелляционный суд Калифорнии решил, что штатный закон, определяющий брак как союз между женщиной и мужчиной, конституционен. Судебные разбирательства начались после того, как мэр Сан-Франциско 1.5 года назад отдал указание регистрировать однополые браки. Прокурор штата опротестовал действия мэра, но, к удивлению многих, городской суд признал законность нетрадиционных браков. Теперь апелляционный суд отменил это решение, объяснив на 128 страницах постановления, что отказ в регистрации брака однополым парам не является дискриминацией, поскольку калифорнийские законы предоставляют зарегистрированным однополым парам права, практически равные супружеским. Как сохранить в старости здоровье и энергию? Почему старческая немощь и болезни приходят к одним гораздо раньше, чем к другим? Американские медики, кажется, нашли разгадку. В качестве причин они называют нераспознанные сердечно-сосудистые заболевания и пессимизм. Можно ли с этим бороться? Слово Яну Рунову.
Эти вопросы только сейчас стали предметом систематических исследований, говорит Тамара Харрис, возглавляющая отделение гериатрической эпидемиологии в Американском национальном институте старения.
Ученые задались вопросом, что вызывает старческую слабость, хрупкость, истощение, быструю утомляемость, потерю мышечной массы. Если действительно существует еще нераспознанное сердечно-сосудистое заболевание, которое является причиной большинства старческих недугов, то, следовательно, можно попытаться с помощью лечебных методов замедлить процесс старения, отдалить, а то и предотвратить физические и умственные изменения. Во время исследований ученые нашли также подтверждение давнего предположения, что депрессия, пессимистический взгляд на свое будущее, постоянная мысль о своем возрасте ведут к преждевременному старению и даже вызывают те же старческие недуги. Элеонора Саймонсик из Национального института старения провела вместе со своими коллегами научный эксперимент с участием 3000 человек старше 70 лет, которые заявили, что достаточно здоровы и в состоянии пройти 400 метров без всякого труда, а также подняться пешком по лестнице. Каждому было дано задание пройти один лестничный пролет вверх-вниз 10 раз и прошагать в едином темпе 400 метров без отдыха. Из этих 3000 каждый четвертый с заданием не справился. И не потому, что был старше других. Средний возраст тех, кто выполнил задание и не выполнил, один и тот же – 73 года. Дальнейшие наблюдения показали, что среди тех, кто не смог пройти 400 метров за 5 минут, риск смерти в течение ближайших 4 лет оказался на 1/3 выше, риск инфаркта выше на 20%, а риск потерять способность жить самостоятельно на 50%. Эпидемиолог из университета Джонса Гопкинса Линда Фрид и профессор эпидемиологии Питтсбургского университета Анна Ньюман тоже поддерживают идею о нераспознанной вовремя сердечно-сосудистой болезни, которая вызывает старческую слабость даже у людей, не имеющих признаков этого заболевания. Исследователи также подчеркивают, что их выводы могут принести особую пользу людям среднего возраста, которые могут заранее принять меры для сохранения здоровых кровеносных сосудов путем контроля давления и холестерина, путем физической активности.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как известно, переживания по поводу приближения к зрелому возрасту традиционны для деятелей культуры. Одним из немногих, кто откровенно высказался по этому поводу, был Пол Маккартни, написавший знаменитую песню «Когда мне будет 64». Эту песню напела с американским акцентом группа Pieces of Eight. When I get older, losing my hair, many years from now, seems like yesterday, will you still be sending me a valentine? Birthday greeting, bottle of wine. Tell me, if I've been out till quarter to three, would you lock the door? No. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Вот и подошел к концу утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущие Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – усыновление и опека в России. В гости наши коллеги ожидают президента общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марину Левину. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания. Хороших вам выходных. No way that I'd go away. You could be handy, man, and a fuse when our lights have gone. Sitting in the dark, I could knit a sweater by the fireside. Sunday mornings, go for a ride. Tell me, do in the garden, dig in the weeds. Who could ask for more? So, will you still need me?
Will you still feed me? When I'm 64, and every summer we can rent a cottage on the Isle of...
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.